Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять над словами апостола Павла: «Мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн, эллинам безумие». Еще один пример того, как высокие слова о жертве Христа на кресте за каждого из нас обретают свой актуальный смысл, можно обнаружить в семейной жизни. Вот уж где по-настоящему требуется жертвенность. К этой теме в своих размышлениях нас обращает современный греческий пастырь, архимандрит Андрей Кананос. Казалось бы, семейная тема такая бытовая, такая прикладная. Причем здесь рассуждение о Голгофе. Но отец Андрей, говоря о семье, с неизбежностью приходит к упоминанию креста. И по-другому, вероятно, быть не может. Послушаем фрагмент аудиоверсии статьи архимандрита Андрея Кананоса «Как избежать крушения брака».
Некоторые супруги мне говорят: «Мы никогда не ссоримся». Я отвечаю: «Молодцы», и добавляю: «Но я не думаю, что это так прекрасно, потому что ссора является нормальным явлением. Раз вы не ссоритесь, значит, вам нечего сказать друг другу». Конечно, дело не в этом. Дело в том, чтобы начать сильно любить другого человека в результате ссоры, сказать ему истинные слова, почувствовать пульс его души, осознать, что он хочет, чего ему не хватает. Какой-то человек правильно сказал об этом: «Я иду на работу и хочу чувствовать, что выхожу из дома сытым, едой, теплом, любовью, потому что тогда глаза мои не будут желать, а руки тянутся к тому, что предлагает мне окружающий мир». Когда ребенок выходит из дома голодным, он ест то, что ему дают другие люди. Нет иного выхода. То же самое происходит и в человеческих взаимоотношениях. И супруги, которые разводятся, это супруги, которые не насыщаются своими отношениями дома. Мне позвонила из-за рубежа молодая замужняя женщина с тремя детьми. Ее голос дрожал. Я давно ее знаю, она очень хорошая жена и мать. Я ее спросил: «Почему ты так расстроена?» Она ответила: «Батюшка, у меня очень сложная проблема. Я не доверяю себе, меня пугает то, что происходит со мной. У меня на работе есть мужчина, который пленил мою душу, тронул меня. Он мне нравится, и от этого я чувствую себя ужасно, чувствую себя недостойно, очень-очень грешной». Я ей сказал: «Подожди, я много лет знаю тебя, это совсем на тебя не похоже. Расскажи подробнее, почему ты так себя чувствуешь и как это получилось?» И вот что она рассказала: «Батюшка, ты знаешь, сколько лет я замужем. И вот уже год я говорю своему мужу: давай пойдем куда-нибудь на прогулку, а в ответ слышу постоянно: не могу, я занят. Но хотя бы один раз забери меня с работы и пойдем куда-нибудь в театр, в кафе, съедим по куску торта, а затем вернемся домой. Не получится, мы должны выплачивать кредит, мне надо много работать, я останусь на работе. Я себе сделала новую прическу». Он даже этого не заметил. Купила новые вещи, но он не обратил на них никакого внимания, ничего. А когда я прихожу в офис, на меня смотрит тот мужчина, который работает в офисе напротив. И все, что во мне поменялось, он замечает. Он обращает внимание на то, как я одета, он проявляет ко мне уважение, ценит меня, говорит мне приятные слова, то, что уже год не делает мой муж. Получается, что другой человек дает мне то, что должен дать муж, а он этого не делает, не хочет. Батюшка, виновата ли я в этом? Понимаете, она чувствует свою вину. Но я чувствовал, что виновата не она, а ее муж, потому что он давал ей крохи, тогда как незнакомец подошел и дал ей кусок хлеба. Если в браке не насытишь свою душу счастьем и любовью, то только насилием над собой сможешь удержаться в нем и будешь мучиться всю жизнь. «Мороженое, — продолжала она, — я делала сама, шашлык ходила покупать сама, и единственное, что я хотела, чтобы мой муж показал мне, что он уважает, ценит меня, что он любит меня, как раньше, когда мы поженились. Тогда я была для него королевой, самой прекрасной, единственной, а сейчас... Сейчас он просто не замечает меня. Знаете, что это большой грех, не совершая греха самому, провоцировать другого человека на грех. Поэтому оглянитесь на свой брак, удовлетворяет ли он вас. Удовлетворен ли ты своей женой, а она тобой? Как-то между мной и одним мужчиной состоялся такой диалог. «Что ты даешь своей жене?» — спросил его я. «Даю деньги каждую неделю». «Извини, но неужели брак — это просто экономическая сделка? Неужели только это? Может быть, твоя жена хочет чего-то другого? Может, она хочет, чтобы ты ею заинтересовался, чтобы вы поговорили друг с другом?» Одна женщина мне сказала, когда я пытаюсь поговорить с мужем, он читает спортивные газеты или смотрит телевизор. Я говорю с ним, а он смотрит телевизор. Я не выдерживаю и прошу, ну выключи его, давай немножко поговорим. Я слушаю тебя, отвечает он мне. Давай говори, а то я устал. И так каждый раз. Уже давно мы не общались друг с другом сердечно, с любовью. Батюшка, я не могу это выдержать. Я хочу жить своей жизнью и как-то скрасить ее. Задумайтесь, что вы даете другим, и не думайте, что ваша жена или ваш муж — это кто-то, у кого прошло время выбора, и уже не существует опасности его потерять. В группе риска находятся те семьи, в которых один не питает другого. К сожалению, многие не замечают знаков, которые посылает другой человек. Ни один развод неожиданно не происходит. Только кажется, что бомба взрывается внезапно. И мы сообщаем другим людям: «Все, мы развелись». На самом деле бомба не взрывается внезапно. Это накапливалось, накапливалось. Женщина говорит один раз, другой, по-разному дает мужу понять, что ее не устраивает ситуация, что она для нее мучительна. Проходит несколько месяцев, год, но муж ничего не понимает. Или, если понимает, говорит: «Действительно, я сейчас не обращаю на нее внимания, мне не до этого, но что она будет делать без меня? Все деньги у меня, и на мое имя все записано». Что и говорить, такая зависимость встречается часто, но если женщина получит возможность освободиться, что тогда произойдет? Поэтому давайте человеку то, в чем он нуждается, чтобы он мог сказать: «Спасибо, я много не возьму». Это хороший способ удержать своего мужа или жену, ведь тогда у коллеги по работе, соседа или кого-то еще, искушающего близкого вам человека разными заманчивыми предложениями, не будет шансов. Если душа, тело, чувства, полнота характера и личности другого человека удовлетворены тобой, можешь не сомневаться, он всегда будет рядом. И тогда не придется тайно подсматривать в его мобильный телефон, не придется беспокоиться и заставлять других людей за ним следить или устраивать сцены ревности. Чтобы кто-то ушел, он должен быть голодным, испытывать жажду. Поэтому еще раз говорю вам, будьте очень внимательны по отношению друг к другу. И простите меня за то, что я сейчас скажу, не в осуждении это говорю. Особенно внимательны должны быть женщины, потому что у них в руках ключи человеческих отношений. Женщина может делать с мужем все, что захочет, может сделать его овечкой, может свести его с ума, может его завоевать и может его потерять. Случаются в нашей жизни такие моменты, когда мы вместо того, чтобы стараться исправить наши отношения, используем различные алиби, иногда и духовные, церковные алиби, чтобы не фокусироваться на том, на чем необходимо. Ходим в храм на службы, чтобы не замечать пустоты, которые есть в нашей жизни, в сфере семейных отношений и в любви. Я много раз видел, как это происходит. Женщина постоянно ходит в храм, но не пытается понять своего мужа. Разве Христос не скажет ей сначала «иди и помирись с мужем», а затем «приходи, чтобы мне служить»? «Вернись домой, сделай так, чтобы вы сблизились и снова полюбили друг друга, дай ему то, чего ему не хватает, а затем приходи и принеси мне свои усердные молитвы». Будьте внимательны в этом. Не добивайтесь постоянно соблюдения своих прав. Человек не спасется тем, что отстоял свои права. Вопрос заключается не в том, чтобы добиться своего, а в том, чтобы сохранить свой брак. Как-то один ребенок спросил меня: «Объясните мне, почему мои родители развелись? Вы можете мне помочь и объяснить это?» Когда они ссорились, то оба говорили, что правы. Моя мама кричала: «Я имею право», и мой отец повторял то же самое. Они оба кричали: «Я имею право». Почему же тогда они развелись, если были правы оба? Ты не сумеешь получить свое право, навязывая его, крича и ругаясь. Христос показал нам другой путь. Он сказал: «Оставь то, что положено тебе, отдай это, принеси себя в жертву добровольно ради любви и единства, как я это сделал». Не был ли Христос тем, кто имел наибольшее право? Тем не менее, Он сказал: «Я возьму на себя ваши неправды, я стану плохим, распните меня, и вы станете хорошими». Это есть величайшая тайна. Этой тайны Он покорил наше сердце, и поэтому мы Его любим. И мы должны хотя бы попытаться приблизиться к ней.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи современного греческого пастыря, архимандрита Андрея Кананоса. Статья называется «Как избежать крушения брака». А вот материал совсем другого рода, высвечивающий другой аспект как бы безумной веры христиан в распятого и воскресшего Христа. В книге митрополита Антония Сурожского «Уверенность в вещах невидимых» есть глава под названием «Свет во тьме». И, конечно, такой свет во тьме, по мысли пастыря, это Христос. И это мысль полная надежды. Воплотившийся Бог стал частью этого мира, унизил себя, чтобы возвысить человека, приблизить его к себе. Человек оказался настолько близко к источнику любви, как это только возможно. И это радость. И если верить в эту радость безумия, то сколь большим безумием можно счесть от такой радости отказываться? Давайте послушаем аудиоверсию книги митрополита Антония Сурожского «Уверенность в вещах невидимых», фрагмент главы «Свет во тьме».
Нельзя воображать, будто мир, в котором мы живем, сплошной свет, но он и не сплошная тьма. И это дивно. Свет, который воссиял в начале, заслоняет тьма, гармония нарушена, но она не исчезла, она присутствует. И если говорить о людях, то с одной стороны мы видим человеческие существа, исполненные зла, ненависти, убийства, совершенного или мысленного, а с другой – святых, сияющих божественным светом. С одной стороны, мы обнаруживаем грех, который означает отделенность от Бога, а с другой – спасение и святость, полагающие начало времени, когда Бог будет все во всем. Таков период, в котором мы живем, таковы мы. Если мы посмотрим друг на друга, или, вернее, на самих себя, то увидим, что в каждом из нас есть свет, но в каждом из нас в какой-то мере присутствует и тьма. В нас есть свет, потому что мы способны видеть и ценить красоту и радоваться ей. И в то же время мы причастны к тьме, потому что нам недостает любви, мы сосредоточены на себе, и это не позволяет нам жить в единстве, порождает одиночество и помимо него все темные чувства неприязни, ненависти и тому подобное. Мир пребывает в состоянии полумрака, но нам необходимо постоянно помнить, хотя полноты света в мире нет, свет в нем продолжает сиять. И с воплощением он засиял с обновленной творческой спасающей силой. Свет сияет в святых. Мы видим свет любви во множестве святых Востока и Запада. Свет Божий, который сияет, изливается от тех, кто отдал себя Богу, открылся Ему, в ком божественная жизнь утвердилась, полнится, сияет. Вы, вероятно, помните видение Мотовилова, каким он увидел преподобного Серафима Саровского. Они беседовали о духовной жизни, и Мотовилов никак не мог понять, что все это значит. Преподобный Серафим объяснял, и вдруг предстал перед ним иным, чем был мгновение назад. Он засиял таким ярким светом, что Мотовилов не смог вынести его вида. Засиял так ослепительно, что тот испугался. И преподобный Серафим сказал ему нечто, что нам необходимо запомнить, потому что это великие утешительные слова, прозвучавшие в истории. Он спросил: «Почему вы испугались?» Мотовилов ответил: «Потому что вы весь в сиянии». И преподобный Серафим сказал: «Да, но вы не могли бы меня видеть таким, если бы сами не пребывали в том свете, в котором я пребываю сейчас». И это дивно, потому что обычно мы не видим себя или друг друга в этом ослепительном свете. Но неожиданно наступает момент, когда мы смотрим на человека и прозреваем в глазах, на лице, во всем его существе свет. Я не имею в виду материальный, хотя он тоже присутствует, но мы улавливаем нечто за пределами тварности. В житиях множества святых можно увидеть тоже свет. Мир, в котором мы живем, пребывает в полумраке, но в нем есть свет. Если поставить перед собой вопрос о том, что такое церковь, чем она является, то ответ, с одной стороны, простой. Церковь – это присутствие Бога непосредственно среди своего творения. В воплощении Бог стал неотъемлемой составляющей тварного мира. Христос принес с собой в себе всю полноту божественного света, которую мы не замечаем и упускаем. Но именно в приобщении ко Христу мы становимся причастниками этого света. С другой стороны, вся полнота Троицы пребывает в Церкви. Отец неотделим от Сына, благодать Святого Духа изливается на нас. И мы приобщаемся к тайне Святой Троицы в самую разную меру понимания и чуткости восприятия. Но не все зависит от нашей чуткости или понимания, потому что мы можем не замечать окружающий нас свет. Мы можем не ощущать бескрайности божественной любви, которая нам даруется. Мы можем не осознавать, что Святой Дух действует в нас, преображая нас, перерождая нас, делая нас способными стать живыми членами тела Христова.
Это была аудиоверсия книги митрополита Антония Сурожского «Уверенность в вещах невидимых». Фрагмент главы «Свет во тьме». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».